Портал Тифлоинфо представляет.
Тифлострим. Еженедельный взгляд на технические решения в жизни незрячих людей.
17 часов в Москве. Это значит, что Тифлострим в эфире. Анатолий Попко, Анатолий, привет.
Здравствуйте, Олег, Ирина и вы, уважаемые зрители.
Ну, вообще, здесь она называется Лирой. Ну, по-моему, Лир, как что? Ты сейчас нас бить сразу будешь или потом?
Я подумаю.
Слушай.
Это оставляет мне шанс.
У тебя 59 минут на размышление, Лира. Значит, смотрите, какая вещь. Когда мы с Анатолием Попко садимся... Сейчас он что-нибудь мне скажет.
Молчу.
Садимся за эфир. Это получается сплошной стёб. Но, Анатолий, тебя же теперь нельзя поддевать, потому что ты теперь писатель.
Да, Чукча стал писателем наконец-то.
Что написал Чукча, Анатолий?
Книжку, которая посвящена вопросам обслуживания людей с инвалидностью по зрению в магазинах и пунктах общественного питания.
Пунктах общественного... То есть, подожди, это в ресторане, это в столовой, это в кафе. Баре, это где?
Рестораны, кафе, столовые.
Вот. Лира, ты сидишь рядом с писателем, который забыл принести свою книгу, поэтому подписать он тебе ничего уже не сможет.
Да ладно?
Это повод еще раз прийти, Лира, и познакомиться поближе.
Друзья, пишите, пожалуйста, вопросы Анатолию Попко. Конечно, говорить будем не о книге только, потому что у нас сегодня две очень важные, очень большие темы, но не мог я не начать с книги, потому что информация прошла только вчера. Давай сразу с главного. Кто эту книгу будет читать?
Не знаю, я надеюсь. Ну, как минимум, ее читают те, кто вот интересуется этими проблемами, то есть наше сообщество. А вообще она написана...
Подожди, то есть наше сообщество, то есть ты для слепых пишешь книгу про то, как обслуживать слепых в общественном месте. Но есть, конечно, ресторан в темноте, там тоже есть незрячие официанты.
Для них, нет, ты спросил, кто будет читать, а не целевая аудитория. Вот за наших, условно, то есть за они наше прочитают. Сообщество, я уверен.
Да, хорошо, целевая аудитория, Анатолий Дмитриевич.
А целевая аудитория, собственно, сотрудники вот этих самых магазинов и пунктов общественного питания, которые заинтересованы в качественном и безопасном обслуживании незрячих.
То есть, как ты себе представляешь, вот я постоянно хожу в один и тот же ресторан или одно и то же кафе, и у меня знакомая официантка. Я такой прихожу и из широких штанин достаю эту книгу и скажу: знаете, Света, вот тут есть такая книжка про то, как обслуживать незрячих. Вот так это может выглядеть?
Ну, например, но правда, штаны должны быть реально широкие, потому что книжка формата 4 пополам, вот. Ну, в общем, да. Ну, книжка написана по заказу Департамента труда и социальной защиты населения. И здесь я, пользуюсь случаем, хотел бы огромнейшее спасибо сказать Вере Борисовне Осиновской, которая снабдила книжку фотографиями и вообще вот стояла за ее появлением. Не она бы, не было бы книжки.
Немножко о том, как это вообще в принципе написано и как это читается. То есть это что? Это истории, это какие-то правила, 10, что нужно,
да,
делать?
Да, заповеди, обслуживание незрячих.
И не обслуживание. Значит, как, книжка... как не вытолкать незрячего? Да. Незрячий с собакой, что делать с собакой?
Смотрите, две части. Первую я написал лет 10 назад, вот как незрячий в магазине, значит, как ему помогать. Вот моя такая позиция была. А вторая часть про пункты общественного питания, кафе, столовый ресторан, она свеженькая, так. И я старался вот ее написать так, чтобы ее было интересно читать.
А первую не старался, чтобы было интересно читать?
Ну...
Это писалось 10 лет назад,
да, и 10, так, и так ты думал о другом. Да, я старался, да. Ну, я тогда тоже мой буйный характер прорывался наружу, но редко. А вот во второй части он вполне себе там доминирует, поэтому, значит, одна из таких вот мыслей там, да, если вы не хотите обслуживать незрячих, то это называется неблагозвучным словом дискриминация, а она является административно наказуемым свинством.
Ты говоришь свинством.
Нет, свинством.
Ты прямо, то есть это слово из книжки?
Да, это цитата из книжки.
Есть какая-то группа, какая-то авторитетная организация, которая все это просмотрела, которая это все завизировала, которая сказала: да, Анатолий Попко не гонит пургу, а пишет полезные вещи?
Честно говоря, нет. Но мне было бы интересно пообщаться с теми, кто думает, что Анатолий Попко гонит пургу. Я всегда люблю критику.
Если такой человек объявится, мы обязательно его как-нибудь сюда в Тифлострим пригласим, и ты с ним пообщаешься. А пока где можно прочитать книжку, как ее найти, как ее купить?
Слушайте,
и можно ли бесплатно?
Можно. Я в среду ближайшую, я рассчитываю ее пораздавать на интеграции. Вот. А в электронном варианте она тоже как-то расходится по интернету. Меня даже спрашивали, можно ли ее публиковать везде, где не попади. Ответ короткий – да, можно, будьте добры.
Мы обязательно в описании дадим ссылку на эту книжку и также в наших группах в соцсетях. Но чтобы мы ее могли дать, как нам-то самим ее найти?
Пришлю.
Вот так.
А кстати,
слушатели файл... прямо сейчас найти не могут.
Вот файл это... у меня, знаешь, как называется? Нет. Значит, Попко подчеркивание. Незрячие покупают и едят.
Ну, ну что тебе сказать? Не меняешь. Я думал, ты вырастешь, что ли, Попко.
Нет, пока я держу себя в руках и не расту.
Будет ли аудиоверсия книги в библиотеке АВ-37?
У меня возникла мысль самому ее надиктовать.
Ну, я про это же. Потому что,
может быть.
Вот, теперь смотри, что мы с тобой сделали. И... Лир, вообще это очень плохо. И с нашей стороны, и с твоей тоже. Мы говорим, а ты даже не вмешиваешься в разговор. Либо ничего не пишут, либо нечего сказать, либо боишься.
Ну, нам привет из Германии передали.
Уже из Германии. А кто не пишет?
Виктор Шмидт, кажется.
Слушай, ну из Германии прямо Шмидт. Ты знаешь, что такое Виктор Шмидт, Анатолий
Попков? Да, это житель Германии.
Привет Виктору Шмидту. Привет Виктору Шмидту. Кстати говоря, по поводу... Да, Лир, если будут писать, сразу перебивай. Нас перебить трудно, но я выдам большой
секрет. Я постараюсь.
Лира проходит у нас практику. Вот потому, как она будет нас перебивать, мы поставим практику. Будет хорошо перебивать, поставим хорошую практику.
Вот так, значит.
Так, да, ну, за конечно. Практику отвечает Олег, поэтому конечно. Перебивать надо в основном его.
Анатолия можно, ну ладно, его сложнее.
Это была угроза?
Это было предупреждение такое, дружеское. По поводу выставки «Интеграция», мы будем на выставке вместе с Полиной Иванкевич, мы будем там работать в среду, мы будем там работать в четверг. Поэтому, если вы хотите с нами встретиться, и мы с удовольствием тоже с вами встретимся, просто напишите по электронной почте на stream@tiflo.info. stream@tiflo.info. Ну что, Лир, что?
Давай я компенсирую.
Давай.
stream.
Господи.
tiflo.org.
Нет, tiflo.info.
info.
Вот так.
Но орг тоже мог бы быть твоим доменом, но...
Но не стал им.
Но не стал,
вот,
да.
Теперь, после прошлых стримов, у нас очень много писем, очень много сообщений. Я думаю, через пару недель сделаем тифлострим по вашим сообщениям, потому что много интересного, есть что почитать, и мы обязательно почитаем, но сделаем это уже не сейчас, а несколько позже. Вот, сегодня... Мы говорим об устройстве Оркам. Я думаю, что в Израиле нашего звонка уже ждут. Представляете, жизнь нашего звонка ждут в Израиле. Но сначала история, которая тут немножко народ взбудоражила, история, которая меня взбудоражила, я даже боюсь ее пересказывать. История про тифлотехнику, история про экранные увеличители, история про ГОСТы. Про то, что сегодня, если вы идете получать экранный увеличитель, ручной видеоувеличитель конкретно, да, все-таки видеоувеличитель, не экранный, а ручной видеоувеличитель, вам, скорее всего, дадут что-нибудь, ну, не очень высокого качества. К вопросу о том, почему и что вокруг этого происходит, вот шума было немало. Мы сейчас постараемся вызвонить одного из участников этой истории, мы постараемся вызвонить Алексея Елагина.
Алло.
Алексей.
Алло, да, слышно меня нормально?
Тебя великолепно слышно, ты в тифлостриме, привет.
Да, привет.
Привет, Алексей Александрович.
Анатолий Попко с нами здесь также.
Да, привет, Анатолий.
Слушайте, я запутался в этой истории с увеличителями. Ты можешь
да.
Ее просто как человек, который был в этой рабочей группе, рассказать, но, во-первых, не переходить на грубости, а во-вторых, уложиться в пару минут.
Без мата.
Это уже понятно.
Я умею и без мата, да.
Попробуй.
Конечно, ну, давайте начнем... того, что, в общем-то, все, конечно, знают, что изначально ГОСТ был разработан не совсем правильно, да, то есть изначально были формулировки некорректные.
Стоп, и, это ГОСТ по видеоувеличителям, это ГОСТ, по которым руководствуется
50 ФСС? Какой-то там, 51 или 52, 07.
Ну, надо объяснить, по-моему, это да. Когда вы приходите, когда мы с вами приходим за техническими средствами, как мы их получаем? Государство закупает, государство проводит тендеры, да, закупает у частных компаний эти средства. Но чтобы знать, какое средство закупить, нужны какие-то технические требования. Вот эти технические требования и содержатся в ГОСТе, правильно?
Совершенно верно. Причем эти технические требования, хоть ГОСТ и носит рекомендательный характер, но в случае, если не выполняются технические требования, то можно предъявить, скажем так, заявить на поставщиков или на закупщиков, что они не соответствуют ГОСТу, который как бы носит, в общем, имеет некоторые обязательные... Нет, он имеет рекомендательный характер, но если этот ГОСТ не выполнен, да, то тогда можно требовать, что вот ГОСТ, вообще говоря, хоть он рекомендательный, но именно им надо руководствоваться в первую очередь.
Так. И вот ГОСТ стали принимать, его приняли, потом выяснилось, что там проблемы, и написали жалобы.
Выяснилось, да, вы написали жалобы там компании, вот Ауратех там участвовал, да, ну, я не буду сейчас, я не помню, кто там.
Ну, точно. Это на самом деле Ауратех, и это Всероссийское общество защиты прав инвалидов, это вот структуры господина Рявкина, про которого мы как-то рассказывали уже.
Да, да, и, собственно, в ноябре тогда был принят на совете, на экспертном совете было принято решение, значит, доработать ГОСТ, не отменять, а доработать его, то есть переработать и ту новую редакцию ввести, так сказать, уже в действие.
Так.
Собственно говоря, было принято решение, значит, что что заниматься так, чтобы 1 июля 2019 года ГОСТ вступил уже новый, исправленный, да. По сути, ГОСТ тот, который имеется, он вступил в силу, так. Но пошли, насколько я понимаю, нам навстречу и, значит, и позволили вот исправление, значит, с 1 июля.
То есть ГОСТ уже работает, и в него, в движущийся ГОСТ, в работающий ГОСТ вносит исправление. Это как запустили поезд, потом сказали, слушайте, а там что-то трется, но останавливать поезд нельзя. А давайте-ка мы на ходу попытаемся что-то такое поправить. И пытаются поправить, и потом, насколько я понимаю, сталкиваются интересы двух групп людей, которые пытаются поправить по-своему.
Да, совершенно верно. Но поскольку занимался этим ГОСТом компания «Элита Групп», то, в общем-то, как бы директор компании...
Еще раз. Это очень важно, потому что смотрите, что получается. ГОСТ, который... ГОСТ, которым руководствуется государство, разрабатывает коммерческая компания по продаже тифло-средств. Это нормально?
Ну, насколько сейчас известно. Сейчас это действительно допускается.
Так, хорошо.
Ну, если на то пошло, то ГОСТ по тифло-флешплеерам разрабатывает компания «Эликжет».
Опять-таки производитель.
Да.
А потом приходит, если я правильно понял, другой производитель и говорит, а нам этот ГОСТ не нравится.
Ну, будем так сказать, скажем так, что он не говорит это напрямую, что им не нравится. Он говорит, что там в ГОСТе много неправильного, что там много рекомендаций, что ГОСТ на самом деле как бы содержит много предложений, именно рекомендаций, но не требований. Хотя в части качественных характеристик, именно качественных, то есть то, что действительно должен предоставлять увеличитель, ГОСТ вполне ну, как бы содержателен. А он носит рекомендательный характер, то есть рекомендации содержит именно в части дополнительных функций, которые в принципе не являются обязательными действительно. Ну, например, такие как синтезатор речи, да, или там распознавание текстов, или, например, скажем, для ручных увеличителей.
Я правильно понимаю, что вот этот конкретный, даже не производитель, в данном случае Сергей Макаров, который эти интересы представляет, он, в общем, хотел бы, чтобы это не были рекомендации, а были бы обязательные
требования. Да, он хотел, чтобы это были обязательные требования, и, собственно говоря, на это не пошли разработчики ГОСТа, поскольку, ну, действительно, не нужно. Вот. И, в общем-то, все участники рабочей группы, которая была создана для работы с этим стандартом, они, в общем-то, все, согласились с тем, что действительно основные требования – это требования к качественным характеристикам.
Угу. То есть рабочая группа экспертного совета при ЦПВОС высказывает такое мнение. Что происходит дальше, только очень быстро?
Ну, дальше происходит что? Что, в общем-то, как бы я представлял институт РИАКОМ, то есть в рабочей группе участвовал институт РИАКОМ. Изначально, когда были внесены изменения, первые, так сказать, изменения, я, так сказать, информировал директора о том, что, значит, изменения внесены, что ГОСТ уже принял надлежащий вид, но, скажем так, нуждается в доработке. Ну, ключевым было то, что он принял надлежащий вид. А, вот. Дальше выясняется, что значит, моя информация каким-то почему-то не была учтена, да, не дошла до директора, не знаю. И, значит, он в начале... Это было в конце декабря, после совета. Значит, в начале января, значит, он пишет ТК-381. Пишет,
так, слушайте, очень сложно. Толь, я немножко потерялся. Ты как, еще жив?
Ну, я жив, потому что для меня это более-менее знакомые слова.
Ага. Ну, я конечно, боюсь, что да,
мы тяготеем к тому, чтобы углубляться в детали, и это понятно.
Вот. Я понял. Хорошо, в детали не будем углубляться. Скажу только то, что как бы не руководствуясь той информацией, которую я сообщил, Сергей Николаевич Ваншин пишет письмо о том, что ГОСТ вообще никакой, угу. Что он вообще нельзя его использовать. Хотя, насколько я знаю, что ну, как бы он его сам в него не вчитывался. Вот,
короче, значит, насколько я понимаю, да, в мае экспертный совет принял ГОСТ уже измененный. А вот в том варианте, в котором настаивала изначальная группа. И потом уже позже начался большой шум, и Центральное управление ВОЗ фактически не согласилось с решением своего же экспертного совета и вернуло ГОСТ на доработку, но пока сказано, что при закупке нужно руководствоваться мнениями или указаниями экспертов ВОЗ, правильно?
Ну, то есть они отправили, насколько я знаю, составили письмо и отправили в стандартизацию о том, в Росстандарт, о том, что вообще этот ГОСТ, значит, вот последнюю редакцию, ее просто отменить.
Ага.
Как вот. То есть отменить этот ГОСТ вообще.
То есть который свой был... совет экспертный подготовил, и потом центральное правление, в котором, кстати, есть некоторые участники того же экспертного совета, голосует и говорит, что вот ГОСТ отменить. Правильно я понимаю?
Да, совершенно верно.
Что мы сейчас имеем? Мы сейчас имеем работающий ГОСТ, но есть заявление об отмене, непонятно, отменят его или нет.
Да, непонятно, отменят или нет. А тот ГОСТ, исправления, которые были приняты, они, по большому счету, отправлены в Росстандарт, и, скорее всего, Росстандарт, по идее, должен был бы, по логике его принять. Но что будет на самом деле, тоже неизвестно.
Я не завидую Росстандарту, и вот почему. Значит, Росстандарт, да, он обращается к организации слепых и говорит: слушайте, мы тут для вас хотим закупать технику, скажите нам, что вам нужно. И вот в Росстандарт приходит одна группа людей и говорит: мы представители слепых, нам нужно это. Потом другая группа людей говорит: мы представители слепых, и вот те представители слепых не правы, и нам на самом деле нужно это. Потом начинают письма писать, и Росстандарт почесывает репу и говорит: ребята, вот это что?
Ну, да, когда в товарищах согласия нет, простите.
Да, совершенно верно.
Я еще вот чего не понимаю. Ведь, смотрите, с одной стороны, это Элита Групп. Нусрет Адигизалов, генеральный директор Элита Групп.
Да.
А с другой стороны, тут, конечно, пытаются дистанцироваться. Когда-то Сергей Владимирович Макаров работал в компании «Круст», сейчас он там не работает. Но если принять вариант, который предлагает Макаров, кроме «Круста» на рынке ничего не будет. Если принять вариант от Нусрета Адигизалова, «Круста» на рынке не будет.
Ну, но при этом будет много производителей, и, собственно говоря, я даже с Нусретом разговаривал, он говорит, пусть они свои устройства подтягивают под уровень качественных, и пусть продают, никто же не запрещает им продавать и устройства с распознаванием речи, пожалуйста, с распознаванием текста, пожалуйста. Просто их качество, если изображение, извиняюсь, когда двигаешь устройство, смазывается, то читать такое просто невозможно.
Мы сейчас об этом поговорим. У нас проблемы даже не со связью. Нет, проблемы с нашим техническим решением, к сожалению. Анатолий, прежде чем мы отпустим Алексея, есть к нему вопросы?
Ну, вопросов, в общем, нет. Ситуация понятная. Мне немножко грустно из-за того, что вот этот вот механизм государственных стандартов стал такой площадкой для выяснения отношений между конкретными коммерческими структурами. И совет в этом смысле по доступной среде при Центральном правлении ВОЗ оказался такой площадкой для вот этих всех игрищ. И это первая мысль. А вторая мысль, коллеги, конечно, нам не хватает экспертов с нормальной большой буквы «Э».
Подожди, у нас целый совет экспертов, Анатолий.
Да, но вот эта процедура экспертизы, она носит не столько, объективный и обоснованный характер очень часто, сколько, ну вот, высказываний личных мнений конкретных людей,
которые еще что-то хочется,
да, с которым хочется согласиться или поспорить, не в зависимости от интересов дела, а в зависимости от корпоративных интересов от той или иной структуры.
Мне еще вот что очень грустно. Мы беседовали с самыми разными людьми по этой ситуации, и многие говорят, я бы сказал что-то, но здесь тифлостриме не буду, потому что я боюсь за последствия, что меня уволят. Алексей, ты не боишься за последствия своего участия и того, что ты, в принципе, обсуждаешь этот вопрос?
Наверное, боюсь, но мне кажется, что в данной ситуации как-то уже надоело бояться. И на самом деле, пусть лучше, если как-то это сможет помочь делу, пусть лучше так.
Вот я обращаюсь к нашим слушателям, потому что мы выходим в подкасте, аудитория довольно большая. Если вдруг кого-то уволят в связи с этой ситуацией, мы об этом скажем. Также обращаюсь к тем, кто во всем этом участвует. Если будет желание высказаться с обеих сторон, мы готовы выслушать. Мы будем общаться и на выставке «Интеграция». Будем общаться и на других платформах, на других площадках. Эту ситуацию мы здесь собираемся держать под контролем. Это важно для всех нас. Алексей, спасибо большое.
Спасибо. Всего доброго.
Пока.
Счастливо.
Да, спасибо огромное. Ну, а я, так сказать, можно в ложечку маленькую дегтя в эту бочку?
Так давай.
Кого бы волновало то, что мы выскажемся в тифлостриме? Вот
я, к сожалению, извините, да, но где-то-то надо высказываться.
Ну и опять же, высказаться лучше, чем промолчать. Это безусловно.
Ну, на самом деле, сделали видео, сделали его наши коллеги, это Александр Пивень и Светлана Цветкова, сделали видео, которое демонстрирует проблемы, которые существуют с некоторыми характеристиками этих самых увеличителей. Например, обновление, частотой обновления кадра. Это не просто частота экрана, да, там 50 Гц, 60 Гц и так далее. Это обновление всей картинки. То есть как часто этот увеличитель делает снимок и как часто этот увеличитель передает этот снимок на экран. Получается, что у наших отечественных увеличителей частота обновления равна где-то 15-18 кадрам в секунду. Да, в секунду.
Герц.
Герц, да, или 18 кадров в секунду. У зарубежных аналогов где-то 50-60. И глазу это видно. Так вот, интересно, что с одной стороны, в этом конфликте люди, которые говорят, ребята, не портите увеличителями зрение людям. И как раз эксперты об этом говорили, что 50-60 Гц, 50-60 кадров обновления устройства, обновления картинки должно быть. А с другой стороны, люди, которые говорят, да ладно, 15-18 пока сойдет, мы туда другие функции напихаем. Мы сделаем, например, чтобы увеличитель распознавал текст. Другое дело, что он может плохо распознавать. Вот. Но мы вот этот увеличитель еще чем-то накормим. И каждый претендует на то, чтобы что-то продать.
Ну, и вот эти дополнительные функции, надо понимать, для чего они нужны. Они нужны ровно для того, чтобы попасть в ГОСТ как обязательные.
Да.
И таким образом предотвратить закупки любых других увеличителей.
Вообще дичь этой ситуации заключается и вот в чем. Государство нам пытается помочь, и это здорово. Но на этом появляются люди, появляются компании, которые хотят заработать деньги. И это тоже здорово. Но получается зачастую, что зарабатывают деньги за счет нас. Вот мне, это мое личное мнение, с ним можно спорить, с ним можно соглашаться, как угодно. Мое личное мнение таково. Вот за что нужно бороться? С одной стороны, за систему сертификации, чтобы совсем уж трэш не проходил, а с другой стороны, за систему, в которой не экспертный совет и не тендеры будут решать, что закупать в каждом конкретном регионе, а пользователь. Вот я прихожу и смотрю на 3-4 увеличителя одной компании, другой компании, третьей компании. Они примерно в одной, ну или в похожей ценовой категории. И я решил, я говорю, мне надо вот это. Если необходимо, специалист центра помощи придет, покажет мне это увеличитель. Но я сказал, мне надо вот это, и это для меня закуплено. Я понимаю, что это реализовать было бы очень сложно. Проще на всех закупить один прибор, как Владимир Сипкин, вице-президент ВОЗ, на встрече, которая проходила в центральном правлении, говорил, да вы же понимаете, задача в том, чтобы закупить подешевле и один на всех. И вот это подешевле один на всех, он прав. Только это настолько противно.
Это не та задача, в решении которой хотелось бы участвовать, я вот так бы сказал.
Друзья, насколько вы готовы делать что-то по поводу качества тифлотехники? Вот вы скорее готовы писать, говорить, привлекать внимание к этой проблеме? Или вы готовы сказать: «А, судьба», и закрыть глаза и пойти дальше? Пишите, пожалуйста, в комментариях, ибо Лира уже заскучала.
Вот их люди, я наблюдаю за обсуждением того, как себя вести слепым на митингах.
Ага. На митингах?
Да.
А это в связи с чем, интересно, возникло обсуждение?
А я не знаю, здесь предложили обсудить эту тему в тифлостримах, и как-то не дошло до тифлостримов, оно в комментариях уже обсуждается.
До увеличителей не дошло, сконцентрировались на митингах.
А представляете себе, митинг за качественные тифлосредства, и мы выходим с этими увеличителями, с российскими тростями, ломаем их, так, в общем, короче говоря, вот так, по полной программе.
Главное, чтобы согласовано было.
Ага, и тогда ломайте, чего хотите.
А, ну вот, Елена Огородникова пишет, что готова писать, если это возымеет действие.
Вот это самое главное, это то, про что ты, Анатолий, говорил, да? То есть мы, конечно, все можем говорить.
Конечно. Мы в максимум, что мы сейчас можем, это говорить.
Долго-долго.
А минимум — это послушать тифлокстрим.
И дозвониться все-таки до следующих участников этой программы, потому что сегодня мы на самом деле хотели говорить очень коротко про вот эту историю, но совсем коротко не получилось. А мы попытаемся сейчас позвонить в Израиль, в компанию, которая называется Orcam. Лир, как дозвонишься, дай нам, пожалуйста, знать, потому что нас обещали ожидать там два человека.
Ну, это... нам они уже написали, я вот им дозвонилась.
Hello. Привет. Hello.
Hi.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. У нас здравствуйте. Язык общения у нас какой?
Ну, там у нас один русскоязычный, один англоязычный. Uh-huh. И они там с переводом, я думаю, решат. Анна Веселовский и Ири. Ири, я правильно понял, менеджер по продукту? Или региональный менеджер?
Ири, наш региональный директор в странах Центральной и Восточной Европы.
Ага. То есть мы попадаем, мы как Россия попадаем в его компетенцию?
Совершенно верно.
Окей. И Анна?
А я координатор в отделе маркетинга.
Занимаетесь маркетингом.
Да.
Извините. Ну, давайте начнем. Я не знаю, как вы будете отвечать. Может быть, один из вас говорит, другой переводит. А давайте начнем с компании. Вот Orcam, что за компания, когда она появилась, сколько там человек работает?
Okay, so Orcam was established in 2010, 9 years ago, by two people, entrepreneurs, Zivaram, are also the founders of a company called Mobileye. Mobileye developed a system to prevent car collision, and they sold the company 2 years ago to Intel. And 9 years ago, Professor Amnon Shashua and Ziv Aviram, the founders of Mobileye, made some brainstorming to see how they can develop a new technology to help a different community.
То есть компания основана в 2010 году на основе другой компании, которая занималась предотвращением столкновений между машинами, то есть предотвращением ДТП. И была, очевидно, уже технология распознавания, технология такая, умный интеллект или искусственный интеллект. И задача была в том, чтобы использовать эту технологию для других нужд. Собственно говоря, в 2011 году такая задача была поставлена, из чего Orcam и вырос. Правильно, Анна?
Я немножко поправлю. Orcam был создан... теми же людьми, которые создали Mobileye, те же основатели Зив Аверан и Аверам из Амнон Шашуа, но компания создана не на основе Mobileye, она создана как совершенно отдельная компания, и разработка компьютерного зрения проводилась практически с нуля. Мы не использовали технологии Mobileye, мы пошли совершенно другой дорогой.
Сейчас компания Orcam — это что? Сколько человек? Сколько сотрудников?
About 200 employees, most of them are R&D. In Israel we have 200 and some 20-30 employees abroad.
То есть около 200 сотрудников в Израиле, 20 человек за границей. Интересно, что большинство сотрудников работают в отделе разработки. То есть это, собственно, движение устройства вперед. Анна, да?
Да, совершенно верно.
Тогда, чтобы не тратить время на перевод, Анна, насколько популярен Orcam сейчас в мире, в Израиле и в других странах мира?
Orcam, especially because of the connection to Professor Amnon Shashua and Ziv Aviram, is a well-known company in Israel. Basically, it's a unicorn in Israel. It's the leading company in the world for artificial vision wearable devices. And in Israel, it's a very known company. It estimated $1 billion the worth of the company.
Очень известная компания, и компания оценивается в миллиард долларов. Особенно известна она в Израиле. Тут интересно, Анна сейчас меня поправит, потому что Ири называл профессора, который хорошо известен в Израиле. Нам с вами он, скорее всего, неизвестен. Как его зовут, Анна, все-таки, чтобы назвать
профессор,
его?
Профессор Амнон Шашоа. Он один из лидеров в области искусственного зрения.
Ага.
А в терминах количества проданных устройств в год можете сказать, да, вот
штуку? Если это не коммерческая тайна, конечно.
So we started to sell basically in 2015. First of all, we sold Orcam Ai 1, and almost 2 years ago we started with Orcam Ai 2.
У нас была первая версия,
потом вторая. More than 20,000 different users.
How many?
More than 20,000.
Более 20 тысяч пользователей у них.
20 тысяч всего на текущий момент, так?
Да, совершенно верно. С 2015 года.
А через год сколько будет, как думаете?
Откуда они знают?
Оценивая темпы
продаж. Окей.
It's a private company, so we cannot really share all these details. But our goal basically is to develop new markets. And in 2018, we developed a lot of languages. Today, we sell the device in 24 different languages and 37 countries.
Сегодня устройство
появляется so
на 24 языках в 37 странах, и оно растет, рынок растет. Как вам удается растить рынок, если устройство так дорого стоит?
Okay, so first of all, if you're going to compare this technology, you're going to find out this is a very advanced device compared to the other alternatives in the market.
Во-первых, это очень продвинутое устройство по сравнению с другими альтернативами.
For us, it's very important to cooperate with governments, ministries, in order to list this device in reimbursement programs.
Во! Для нас очень важно сотрудничать с правительством, с государством, для того, чтобы можно было получить государственное возмещение за эту программу. То есть это как раз продолжение, Анатолий, того, о чем мы с тобой говорили.
Понимаю.
То есть в следующий раз экспертный совет будет рассматривать Оркам, а потом кто-нибудь придет и скажет, давайте еще добавим такие фишки, которые...
Давайте разработаем его в России, и вот все-таки, чтобы он яичницу глазунью жарил.
Круто. Одна наша слушательница из Чехии писала нам о том, что у них в Чехии Оркам можно купить всего за 10% стоимости. Как им это удается?
Остальные 90 как раз финансируются государством, насколько
я понимаю. Но мне интересен сам процесс, как государство понимает, что да, это нужно финансировать. Как вам удается убедить государство, в данном случае в Чехии?
Yeah, so first of all, some of the governments already have social policies to give some kind of support for these kind of devices. What we are doing basically, we're having meetings and we demonstrate the device and show how this device can really change lives of people, either by improving the daily life or getting back to the workforce, and governments that wants to help to their people, so they will pay for the device. But of course, if you're going to compare it, for example, to hearing aid market, an average hearing aid, which is very, an average price will be 5,000 euro. If you're gonna search for a very advanced device, it can cost 8,000 or 9,000 euro. Huh. But this market is more developed. In the low vision field, it's true to understand that most of the devices in the market are cheaper. But
just one moment, okay? Он говорит очень важные вещи, друзья. Он говорит о том, что, смотрите, во-первых, мы встречаемся с властями, с представителями организаций, государств, агентств, и мы показываем эти устройства в действии, показываем, как эти устройства могут изменить жизнь незрячего слабовидящего человека. И он говорит о том, что, ну, например, рынок слуховых аппаратов, да, если посмотреть на рынок слуховых аппаратов, то там средний слуховой аппарат, слушайте внимательно, стоит 5000 долларов.
Евро.
А вот продвинутый может стоить 8000 или 9000. Мне интересно, какие слуховые аппараты у нас по ИПР или по
ИПРА
выдают? Сколько они стоят? Потому что у нас-то в России вопрос не в том, насколько это может помочь, а насколько это дешево.
Ну, кстати, буквально одна реплика. Недавно участвовал в круглом столе, посвященном протезам, в том числе бионическим протезам. Так, так. Вот, пара протезов, да, например, рук, там, кистей и все прочее, стоит у производителя 1 700 000 рур. А вот для конечного пользователя, ну, 4-5 миллионов, например, может быть. И люди получают эти протезы за счет финансирования разных органов, ну, государственной власти.
То есть, когда нам говорят о том, что, ребята, увеличитель стоит 20 тысяч рублей, и это жутко много, а государство не может себе позволить столько, для каких-то категорий инвалидов позволяют... И вполне.
Там количество другие, да, надо понимать.
Понятно. То есть их нужно меньше.
Конечно.
Толь, у тебя есть опыт с Оркамом. Расскажи немножко.
Да, значит, у меня есть опыт с Оркам. Я вот сейчас держу его в руке. Могу даже так, затаив дыхание, поболтать его на этой веревочке, потому что стоимость этого устройства, ну, как раз те самые... Кстати, сколько он в России стоит?
Да нисколько еще не стоит.
Нисколько не стоит. Бесценное устройство.
Да.
Вот, и крепится это устройство на такую специальную основу, которая на дужке моих очков есть.
Кстати, очки ты специально надел для этой штуки. Я напомню, Толя Попко очков не носит.
Ну, у меня есть, есть. Просто на моих очках нет основы для того, чтобы магнитно зафиксировать Оркам.
Магнитно
зафиксировать. Да, Оркам это такая, ну, камера фактически. Она выглядит как, ну, для наших незрячих зрителей, как бы такой маленький прямоугольничек весом 20 с небольшим грамм.
23,
да. И, соответственно, когда она на дужке очков крепится, фактически ее вес не заметен. Управляется эта штука при помощи сенсорной панели, которая есть, соответственно, на длинной стороне устройства. И, что очень важно, жестов. То есть пользователь может показать запястье в камеру свою, и Оркам назовет время и дату. То есть вот что сейчас ровно и произошло. Я навел камеру на свое запястье, и камера, и мне устройство голосом женским, синтезированная речь, довольно приличный синтезатор, по-моему, Татьяна, кстати, да, это у нас. Вот, она мне озвучила, соответственно, дату и время.
По-моему, это Google говорилка.
Google говорилка.
Ну, похоже. Может быть.
Do you know what synthesizer you're using in the Russian version of that device, by any chance?
I don't remember the name by heart, but I will check for you for a second.
Mm-hmm. Okay. Ну, мы пока посмотрим. Так.
Ну и что? Давайте я еще, так сказать, в ядро этих функциональных возможностей устройства загляну. Если вы берете какой-то, ну вот, текст, например, да, или книжку, или еще что-то, и, соответственно, или пальцем наводите, соответственно, указываете на текст, или нажимаете на сенсорную вот панельку, то камера делает снимочек. Сделай снимочек, детка.
Сделает. Невозможно прочитать текст.
Невозможно прочитать.
А можно я...
Ты хочешь
Нет, там есть текст.
Текст есть, я вроде бы... Да что ж такое-то? Нет, ты все-таки хочешь...
На это можно отключить эти жесты.
Да, жесты, естественно, можно отключить там и все прочее. Ну, сейчас давайте я еще разочек попробую. Я просто пытаюсь и в микрофон говорить, и при этом, чтобы...
Это второй альбом Владимира Ковальджа, первый вышел весной того же 2018 года. На сей раз это цикл песен на свои стихи.
Ну, вот идея понятна, да? Ну,
идет. Кстати, достаточно быстро. То есть, взял...
Молниеносно, да? То есть, вот он буквально там чуть-чуть совсем подождал, и вот текст распознался. Таким образом можно работать с самыми разными документами, с книжками, с плоскопечатными. Я, честно говоря, записывал такой рекламный информационный ролик, посвященный этому устройству. И я очень хорошо помню, как я стоял перед ларьком. Это была такая, ну знаете, ну действительно ларек такой церковный, в котором продавали пирожки. Ну, продукцию, вот, соответственно.
А что там читать было?
Меню. На этой палатке висел список, собственно, пирожков и их стоимость. И я просто ради интереса отошел и вот, ну, ткнул. И он реально прочел. И вот меня это очень удивило. Я вот как-то прямо начал опасаться за то, что все, да, все у нас впереди.
У меня вопрос тогда к Ире и Анне. Смотрите, у нас сейчас я два человека. Анатолий незрячий. У меня есть зрение, но очень слабое. 0,03, что-то такое. Вот в вашем опыте, по вашему опыту, есть разница? Вы можете сказать, что, допустим, Оркам больше подходит людям, у которых есть какое-то зрение? Или людям, у которых зрения нет? наличие зрения, насколько оно желательно? Вы порекомендуете Orcam людям, у которых ноль?
So basically, we have two ways to activate Orcam. So this is why it's suitable also for people who are completely blind and also people who has impaired vision. You can activate the device by using the gestures, and then basically you can use the finger and the stop sign. But you can also use the touch bar, and then the camera will capture basically all the images she see. So if you train the person that use the device, and this is part of our job, is to provide a suitable training, you can train the person to know where to put his book or a newspaper, how to recognize a person, and basically he can do everything either by gestures or by using the touch bar.
То есть я правильно понимаю, что есть функция автоматического распознавания, Анатолий, когда ты просто включаешь и трогаешь, как это, touch bar, сенсорная панель?
Да, то есть идея в чем? Вот два способа управления устройством, то есть управление жестами и управление при помощи сенсорной панели, они как раз рассчитаны на разные категории пользователей. То есть если вы можете управлять жестами, то есть ткнуть пальцем в текст, да, или вы можете прямо коснуться сенсорной панели и таким образом активировать. Вот,
я сейчас задам вопрос, Анна, если вы можете одновременно переводить, чтобы не тратить время, это было бы здорово. Если нет, то нет. Ну вот смотрите, у нас послезавтра начинается выставка. Это большая выставка техники. Я собираюсь идти на эту выставку, и там проблема. Стенды разных компаний. Висят названия этих компаний. Написаны какие-то устройства. Все шумно. Много где чего написано. Я знаю, что что-то написано. Я не могу прочесть, что именно. Вот в такой ситуации Orcam мне мог бы быть полезен?
So Orcam can recognize any printed or digital text. It can be a book, it can be a newspaper, or it can be even a street sign. So if it's digital, so it will recognize. You not just need to stand, press on the touch bar, and it will recognize any text that you are pointing at. By the way, regarding the text-to-speech engine, we have two voices in the Russian device. And the female voice is Tatiana, and the man voice is Maxim.
Татьяна и Максим. Максим. То есть я Максима даже не знаю.
Товарищ. А тебе там послушать после эфира.
А, хорошо.
Познакомлю вас.
Хорошо.
And also you have an English voice of Kendra, US voice.
Кендра. А я немножко расскажу о том, о чем говорил сейчас Ири. А, значит, может Orcam читать и печатный текст, и цифровой текст, и, допустим, даже знак на улице, да, надписи какие-то. Если вы наведете на эту надпись, то вы, соответственно, это можете прочитать, ну, скажем так, в идеале, да, понятно, что это всегда распознавание и прочее. Интересно, он сказал вещь, Толя, ты пробовал это когда-нибудь или нет? А, чтение экранов цифровых устройств?
Вообще говоря, да. Но давайте понимать, вот очень возникает, конечно, большой у нас соблазн включить BIOS и там в нем полазить самостоятельно.
А да, ну там меню под меню сейчас.
Вот, там меню под меню, и надо понимать, что чтение будет идти прямо сплошняком. То есть вы не сможете соотнести текущее положение курсора и, собственно, то вот, ну то есть его просто прочитают экран. Ну классно, а где вы находитесь, это вот прям другой вопрос.
Лира, что у нас в комментариях? Есть что-то интересное? Что там затаилось так?
Да, ничего особо.
Что-то ну, замерло
вот, пишут, что Orcam в Германии стоит 4000 евро.
О, подешевле. Хорошо. Не, ну там разные модели, насколько мы... MyEye более дорогой, а просто читалка он немножко подешевле. Правильно, Толь?
Да, но две модели. Orcam MyEye и Orcam MyReader.
Вот MyReader как раз стоит что-то 4300, что ли, правильно, Анна? Или...
Без налогов Orcam MyEye в России стоит 4500 евро, а Orcam MyReader 3500 евро.
В России?
Да.
То есть кто-то из наших слушателей, зрителей...
В Германии есть... также, без налогов та же цена.
У кого есть лишние 4,5, ну или 3,5 тысячи евро, он может взять и купить себе Orcam, правильно я понимаю?
Ну вот я тоже шел на эту передачу в смысле, что сейчас мы вам расскажем об устройстве, которое вы вряд ли сможете себе позволить.
Не, подожди, одна история это финансовая, другая история это организационная. Если кто-то из наших слушателей захотел купить Orcam и может себе это позволить, потому что я захотел, но я не могу себе это позволить. Ну, а кто-то может.
Возьми ипотеку.
Сейчас.
Извините.
Да. А как среднему россиянину, допустим, купить Оркам?
So we just launched the device a few months ago. For now, we are looking for, first of all, local partner to distribute the devices in Russia.
Ищем
we are
партнер.
Selling it from Israel today. And we have some discussions, you know, with donations and donators, with philanthropic. But we have also a few customers that bought the device from their own account. Mm-hmm. It happens. People mm-hmm. actually understand the need to use this device and basically can pay.
Ири говорит о том, что на самом деле сейчас они ищут партнеров, потенциальных дилеров, распространителей. Но уже есть несколько клиентов, несколько потребителей, которые приобрели Оркам со своего счета. Я не говорю за свои деньги, я говорю со своего счета напрямую из Израиля. Когда человек понимает, что ему это надо, а он это покупает. Ой.
Виктор Шмидт как раз, который писал, что у них стоит 4000 евро в Германии, он говорит, что у них оплачивается государством оно.
Вот
ну,
так.
Ожидаемо. Да. Я бы удивился, если бы это было не так.
А, и еще Елена Васильева спрашивает, как гости относятся к другим подобным разработкам?
К каким?
И кто здесь гость? Давайте поймем.
Ну, наверное, ко всем.
If we're gonna look at the entire market, we don't have a direct competitor. No company.
Нет.
No company is on our level of developing a wearable device with
нет
all
компании,
these features.
На нашем уровне разработки носимого устройства.
We do have competition, you know, software readers and even magnifiers, even they are old technology.
Программные всякие читалки, смартфоны.
Can do some application that can mm-hmm. read and recognize colors and faces.
Также другие приложения, которые могут распознавать
none
цвета.
None of the competition читать. Have the technology and experience that we have. So
но
basically,
у конкурентов нет
features,
той технологии, которая есть у нас.
We're much before this all the competition.
А потому что мы начали работать гораздо раньше, чем эти конкуренты.
Ну, кто? Я можно буквально два слова добавлю, что OrCam распознает не только текст, но и, например, лица людей. Естественно, распознаются деньги, в том числе российские рубли. Лица надо специально обучать, и вот это работает все, ну, как бы немножко...
Криво?
Нет, не криво, понимаешь? В специальных условиях.
Ага.
Вот прямо сейчас для того, чтобы распознавать лица, ну, человек должен так сначала нужно вот обучить OrCam распознавать это конкретно лицо, а потом человек должен подойти и вот, ну, как бы вот, чтобы
прямо
попасть
вот
в камеру,
повести,
при этом он должен молчать, естественно, да, то есть, ну, вот с одной стороны комнаты, да, вот просто глядя на так вперед, да, можно людей и не распознать. Ну, кстати, само по себе, да, что вот находится человек, мужчина, женщина или ребенок, OrCam распознает.
Это здорово. Я слышал историю, которую рассказала нам Юлия, кстати говоря, во время выставки во Франкфурте. История, которая меня удивила. Я тогда не смог сформулировать удивление, а сейчас сформулирую. Юлия рассказала о том, что OrCam-ы приобрели в Израиле на выборах, для организации выборов, и поставили их в избирательные участки, для того, чтобы незрячий человек мог голосовать. Сначала мне это очень понравилось. А потом я подумал, ведь OrCam-ы это инструмент, и непростой инструмент, с ним достаточно сложно работать. Пришли люди, проголосовали. Действительно, это было хорошо, потому что мне казалось, что в таком случае вам бы могли вернуть эти OrCam-ы, ну, потому что кому-то не пошло, кому-то не понравилось. Акция хорошая, но действительно ли все было так розово и так здорово?
So let me be more accurate.
Okay.
We did not sell people OrCam for the elections. We've been asked by the elections committee to use our technology in order to make the elections places to be accessible to people with impaired vision. So it was a joint project where they, together with us, we had a cooperation, we teach the software how to memorize and recognize all the elections votes. So basically what we did, we put the cameras in the election places. When a blind person will come, he will have the ability to use OrCam in the elections and to recognize what he's voting. So mm-hmm. because it was a joint project, people from OrCam, employees of OrCam, volunteered in the election day to go to these places to show to the people how to use it. And then they had a specific training went to the to vote and finished by voting by themselves. We had a lot of great reactions of the people that voting for the first time, but they own. Nobody helped them to vote.
Вообще Ари рассказывает, удивительную историю про то, как избирательная комиссия Израиля, я уж не знаю, как это правильно переводить, договорилась с компанией Orcam о том, чтобы обеспечить доступность избирательных участков для незрячих людей. И поставили устройство, поставили камеры Orcam на эти участки и ввели туда необходимую информацию для того, чтобы человек мог читать избирательный бюллетень и для того, чтобы мог самостоятельно проголосовать. То есть вот таким образом была обеспечена доступность выборов и в результате хорошие отзывы. Слушайте, когда у нас там следующие выборы?
Да-да-да, вот, ну, я бы еще добавил, что вот сотрудники Orcam, они, собственно, работали на, видимо, территориальных избирательных комиссиях и помогали незрячим, ну, пройти вот необходимое минимальное обучение для того, чтобы просто они могли свое такое пассивное избирательное право реализовать. Ты, Олег, сказал, что это непростое в обращении устройство. Я бы сказал, что, то есть, да, обучение дополнительное нужно, но если мы сравниваем функционал, да, то получить его более простым способом, чем Orcam, ну, я просто не знаю как.
Телефон с приложением какой-нибудь. Вот.
Для этого надо научить пользователя работать с телефоном.
Так.
А здесь тебе никаких дополнительных телодвижений делать не надо. Ты вешаешь камеру на дужку очков и пальцем указываешь страницу.
Но, кстати, тут тоже тут свободные руки. И в своей работе, в моей профессии, я бы такую камеру с удовольствием повесил себе на очки, тем более очки уже есть. Может быть, не специальные, но все же. Потому что вот так показал, и читаешь, и информацию получаешь. С твоей точки зрения, Анатолий, кроме цены, самый большой недостаток прибора?
У него слишком хорошие перспективы, чтобы его хотелось использовать сейчас.
То есть лучше подождать.
Вот то, что сейчас есть, это уже довольно много. Но я понимаю, что может быть дальше. То есть следующий шаг какой? И вот понятно, что мы будем через какое-то время входить в комнату с таким Orcam и осматривать помещение, и этот Orcam нам будет произносить, что в комнате находится, что это шкаф, это диван, там стоит 5 человек, из них вот твои знакомые люди, ну, потому что вот этот Orcam сможет подключиться к твоему Фейсбуку и брать оттуда фотографии людей.
А вдруг следующий шаг будет, придет какой-нибудь Google и сделает такое же устройство, но за $500, и компания Orcam...
Следующий шаг, я задам вопрос. Елена Вайнс спрашивает, можно ли вставить в Orcam два или более языков?
Basically, we can develop any language that we want to develop. In each device currently we can add up to 4 different languages.
До 4 языков сейчас можно.
В одном устройстве.
In Russia we have Russian and English, but of course we can add other languages. And in the future, you'll have the possibility to acquire any language that you want in order to travel around and do...
То есть потом можно будет доустанавливать языки.
I can also say that just yesterday we launched a new software update improving the Russian software specifically. And we had a great results.
Вчера мы выпустили обновление и улучшили русское программное обеспечение, русскую прошивку.
Я боюсь, что и Елена из Германии тоже.
Ну и что она по-русски пишет? Коллеги, время наше подошло к концу.
Да.
Мы обязательно ответим на вопросы. Если они будут, пишите нам, пожалуйста, пишите в комментариях. Айри, Анна, thank you very much. Спасибо большое.
Thank you.
Спасибо вам.
Мы надеемся, что Orcam будет в России.
Почечаяние.
Тифлострим завершается. Коллеги... Лир Лешкевич, Анатолий Попко, Олег Шевкун.
Адьос.
Адьос, всем пока.
Всем пока.
Тифлострим. Путешествие продолжается.